Ну ладно, да. Сэкономим время.
Да, давайте. Давайте прочитаем молитву о душевном покое. Боже, дай мне разумный душевный покой,
принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Женя, давай.
Да. Уже стартовать?
Да.
Ну, хорошо. Привет, братья и сестры. Меня зовут Женя, я алкоголик.
Привет, Женя.
Спасибо, что пригласили меня на ваше собрание. Последний раз я был в Киеве достаточно давно, еще до изменения политической ситуации в наших странах и до всех этих трагических событий. И, собственно, мы как раз сегодня говорили с моим спонсором, что сегодня был. А мы с ним, с Кириллом, приезжали, как вы помните, на семинар в Киев. Это было, я не помню, в каком году. Может быть, кто-то напомнит. Вот.
И в чате, слышно, в чате вчера обсуждали, что да, был какой-то год, когда ты приезжал, но вот сейчас, к сожалению, наверное, никого нету, кто был на семинаре, но вот в чате вчера люди вспоминали.
Ну, это было до всех этих политических коллизий, вот, и мы тогда, ну, совсем в другом мире еще были. Вот. И Кирилл мне хорошую мысль сказал, это мой друг, с кем мы приезжали тогда. И вели семинар, и он сказал, что, возможно, анонимные алкоголики – это остаток какого-то здравомыслия в этом мире, где люди не делятся по национальной принадлежности и стараются все-таки сохранять здравый смысл и ясность ума вообще. Вот. Мы, может быть, одни из немногих, кто в этом мире не разосрались, простите меня за мой язык. Меня это очень трогает, для меня это очень важно, потому что для меня вообще лестно то, что я сейчас говорю с Киевом, потому что как-то я тоже переживаю все то, что происходит, и это как-то не просто вместить в сознание. Но тем не менее, да, я алкоголик, это самое важное, то, что я трезвый, благодаря программе анонимных алкоголиков, 23 декабря было 30 лет. Это для меня продолжается.
Ура!
Это аплодисменты, я думаю, это не мне аплодисменты, это аплодисменты нашей программе, потому что 30 лет назад я мало что собой представлял. Да я и сейчас, наверное, немного собой представляю. Хотя я все-таки выгляжу, наверное, лучше. И мое состояние лучше, эмоциональное, физическое. Да. Я не очень похож на пьющего алкоголя. А 30 лет назад я умирал. И я пришел в АА не потому, что я умный, не потому, что я какой-то талантливый человек. Я пришел, потому что мне некуда было больше делать. Мне просто посчастливилось идти на самое первое собрание в Советском Союзе. Тогда еще мы были вообще одной страной. Вот. Так что я застал, как это все начиналось. К сожалению, большинство из тех, кто был тогда, их либо нет в живых, либо я о них ничего не знаю. Мы тогда плохо себе представляли о том, что такое эта программа, что такое это шаги. Но все равно работала вот эта идея, что если алкоголики собираются вместе, чтобы помогать друг другу, то они могут спасаться. Даже при отсутствии ясного понимания, что собой представляет эта программа выздоровления. Вот. И ко мне это понимание приходило, кстати, достаточно долго. Поэтому я не из тех людей, кто думает, что надо обязательно все делать, как написано. Потому что в моем опыте было не так. Я долго шел к тому, что написано. И шел, делая ошибки. Вот. Хотя я понимаю, возможно, это было бы легче и быстрее, если бы просто я следовал тому, как сказано в большой книге. Да? Это простая программа, на самом деле. Или, как сказал один из анонимных алкоголиков, это простая программа для сложных людей. Вот. Хотя, знаете, я пришел в анонимные алкоголики, это была какая-то другая совсем программа, другая история. Мы просто собирались на группу, на собрание. Мы читали, ну, все то, что могли почитать на этих собраниях, делились просто своим состоянием, ходили на 12-й шаг там, в больницу, много времени отдавали новичкам, и по большому счету больше ничего не делали. И, в общем, работа по шагам, это была некой условностью, абстракцией такой. Вот. И каждый, кто во что гораст здесь говорил, и большинство выступлений на группах звучали примерно следующим образом. Я этого шага не делал, но я хочу сказать. Обязательно хочу сказать. Вот. А четвертый шаг обсуждались, надо было писать вообще. Восьмой шаг обсуждалось вообще, ну, девятый, надо ли это кому-то возмещать, если я там всех простил уже, и так далее. То есть у нас собрания больше были дискуссионного толка, и прежде чем появился какой-то реальный опыт, мы, как это сказать, дали этой программе право на существование через согласие с ней. Вот. Но тем не менее, кто-то из нас оставался трезвым, вот ваш покорный слуга. Вот. У кого-то не удавалось, очень многие срывались, многие погибли благодаря этому. И вот прошло несколько лет для меня, прежде чем наша программа приняла для меня какой-то, ну, внятный вид такой. Ну, я стал понимать, что вот есть шаги, они в последовательности расположены, что есть духовный опыт как самая значимая составляющая этого выздоровления. Вот, что есть большая книга как базовый текст, что есть наше сообщество с структурами там существующими в нем, что традиции, есть там гарантии конференции, то есть принципы обслуживания и так далее. К этим вещам я шел, ну, действительно долго. И, хотя сама идея анонимных алкоголиков понравилась мне сразу. Я пришел на первое собрание, у меня было 2 дня ответственности. Никто меня не тащил, я просто услышал по радио, что есть такая группа в Москве, первая в Советском Союзе. А я перед этим, ну, я знал уже, что я алкоголик. Мне было 25 лет на тот момент, и я уже 2 раза был в наркологии, но был так по-настоящему. То есть я в общей сложности провел больше полугода, где-то 7,5 месяцев я провел в наркологических отделениях, с перерывом в год. Вот. У меня стоял диагноз хронический алкоголизм 2-й стадии. Я делал себе там торпеду препарат. Ну, в общем, и последние 4 года это был просто ад, потому что я, ну, у меня не было постоянного места работы. Меня отовсюду выгоняли. Я из тех алкоголиков, кто уже дошел там до всяких одеколонов, лафьонов. Ну, я был такой почти опустившийся человек уже. Вот. Ну, никто в этом не виноват, и сам я в этом не виноват, но просто у меня есть одна проблема. Если я начинаю пить, я не могу останавливаться. Никогда такого не было, чтобы я мог начать, а потом в какой-то момент сказать, все, хватит, больше мне не наливать. И все, и не пить. Никогда. То есть, если я начинал пить, то я пил до тех пор, пока не терял сознание, пока не отключался. И все возможное делал для того, чтобы достать новую выпивку. И я, ну, как-то я только в анонимных алкоголиках понял, что это я не властен над этим, я не умею этим управлять, это сильнее меня. Просто это как некий баг такой вот в операционной системе, некий такой программная ошибка во мне. Этих тормозов никогда не было. Я знаю, что есть алкоголики, которые какое-то время могли контролировать себя. И потом разучились, просто через несколько лет они спились. Но вот как написано у нас в книге, что неважно, к какой разновидности алкоголика вы относитесь, рано или поздно, если вы настоящий алкоголик, наступает момент, когда мы не можем останавливаться. Все. Мы проходим какую-то точку невозврата, и пьянство становится неуправляемым. И со мной это произошло сразу, кто-то шел к этому достаточно долго. Почему так, а не иначе, я не знаю. Вы знаете, здесь важно скорее признать это как факт, потому что за этим признанием следует другая мысль. Хорошо, если я не могу этим управлять, как я с этим обойдусь? И получается, не очень много выборов, не очень много вариантов. Есть вариант, как-то пытаться продолжать жить и пить одновременно, и это, ну, абсолютно провальная идея, я не умею. Либо полностью отказаться от спиртного, то есть 100% воздержание. И здесь начинается другая проблема, потому что сама по себе трезвость для меня не является решением. Если я перестаю пить, обычно как происходит у меня? Происходило, да, допустим, 2 недели запой, да, потом он заканчивается, ну, каким-то естественным путем заканчивается. Просто исчерпалась вот эта энергия запоя. Вот. И наступает день, когда я первый день трезвый, мне плохо, я не могу спать, у меня кошмары, галлюцинации, там, я всего боюсь, там, меня пот бросает, я просыпаюсь от собственного крика. Но начинается первый день, тем не менее, трезвость, я могу еще там какие-то таблетки пить снотворные, чтобы не сойти с ума. Могу как-то переламываться на сухую, как говорят. Но наступает потом день, второй, третий, мне становится легче. И меня отпускают. Через 5 дней я уже нормально кушаю, я могу спать нормально, уже все, я уже как-то более-менее вернулся в нормальную жизнь, стал человеком. И вот после этого, когда я становлюсь нормальным, у меня начинает тоска, какая-то на меня наваливается. Постепенно, особенно эта тоска усиливается, если я себе не даю пить, если я себе запрет ставлю. Вот сколько раз у меня было, если я жестко ставил себе запрет, я никогда не буду пить, или там сейчас я за завязки, тут же я начинал жалеть себя. Я потом в книге «Анонимные алкоголики» в нашей вычитал эту фразу, и в главе «Обращение к женам» написано, что иногда нашим мужьям удавалось на какое-то время оставаться трезвым. Но тогда жалость к себе делала их невыносимыми. Вот это точно про меня. Если я какое-то время остаюсь трезвым, жалость к себе делает меня совершенно невозможным человеком. Я начинаю быть вредным, раздражительным. У меня тоска, депрессия, я ко всем придираюсь, у меня ко всем есть претензии. Все не так происходит. И с этим очень тяжело находиться, и поэтому с этим тяжело оставаться. И поэтому единственное, что остается, пойти и напиться. И это как лекарство, спасение от жизни. То есть моя проблема — это не алкоголь, моя проблема — это жизнь, с которой я точно не справляюсь. И алкоголь — это единственное, что меня примирило с жизнью. И вот при такой форме алкоголизма я обречен. Потому что я не могу пить. Я умираю от того, что я полностью теряю контроль над тем, сколько я выпиваю, как только дело доходит до спиртного. И если я остаюсь трезвым, я умираю от тоски, умираю от жалости к себе. Получается, я в ловушке. И вот эта обреченность стала мне понятна достаточно рано, потому что уже в 22 года я в первый раз попал в наркологическую клинику, и уже там я стал понимать, что я вляпался очень крепко, я не могу жить без спиртного, и со спиртными я тоже жить не могу. И как алкоголикам свойственно обманывать себя все время? И я себя обманывал, как-нибудь, может быть, оно вот в этот раз будет по-другому. Другому не получалось, всегда было хуже. Собственно, тогда на моем пути появились анонимные алкоголики, видимо. Там где-то наверху решили, что, наверное, этого парня пора вытягивать уже. Потому что я уже сказал себе, я не буду бросать пить, я устал от этих попыток. Смысла в этом никакого нет. Я не становлюсь счастливым, я становлюсь только более одиноким и несчастным. И от меня, скорее, больше проблем людям, когда я трезвый. Поэтому у меня было решение такое, спиться насмерть. То есть пить до тех пор, пока я не могу. Вот. И это, такое как-то тяжелое, наверное, вот внутреннее решение было. Потому что я как бы сам на себе крест поставил. Я больше не хотел бороться. И именно тогда, видимо, в этом выражена была какая-то степень готовности, которая где-то была прочитана. Потому что именно в этом состоянии я услышал про анонимных алкоголиков. И это была очень хорошая новость, потому что именно в этом состоянии отчаяния, крест, и я вдруг слышу, что есть какая-то надежда, есть другой, есть третий путь. То есть можно, оказывается, не пить и не сходить с ума. И я написал письмо, там человек по радио выступил, я написал письмо ему, он мне ответил, и через 2 дня или через 3 после этой радиопередачи я был на своем первом собрании. И у меня начали в жизни происходить чудеса. Чудеса такие, что, например, после первого собрания я не хотел пить совсем. Ну, вопрос, как бы, у меня было состояние, как будто я не пил никогда вообще. У меня ушла любая тяга, и мне стало легко на душе. Мне было так хорошо, что я даже как-то подумал, может быть, у меня нет никаких проблем, может быть, я вообще не алкоголик. Это все так, какие-то возрастные глупости. Вот. Но это одна из причин, по которой через 2 месяца я снова напился. Вот. Это... Я знаю, что очень многие люди на этой эйфории и трезвости, которые сначала возникают, слетают, просто не в силах вынести вот эту силу, это же трезвость Божьей благодати, это трезвость милости Божьей. То есть мне дали, чего я не заслужил. И этого было так много, что я просто не смог с этим справиться. Мне было настолько хорошо, что мысль о выпивке пришла каким-то естественным путем. Вот, и поэтому, я уже потом анализировал, когда свой срыв, я достаточно долго к нему возвращался, и мне стало понятно, почему сразу не получилось, почему у одних людей выходит, а у других нет. Это не вопрос везения, и это не вопрос, мне кажется, там, характера какого-то, или какого-то вот усилия, которые надо применять, там, или шаги делать. Нет, у меня не было честности. Ну, во-первых, я не хотел бросать пить окончательно. А у нас в книге про это написано. Несмотря на то, что у нас нигде не говорится, что мы даем зароки и даем там обещания, как раз это нас губит обычно. Но при этом, при всем, в книге у нас написано так, что если вы решили бросить пить, ваше решение должно быть безоговорочно, без всякой задней мысли, когда-либо вернуться к употреблению алкоголя. Вот у меня не было такого решения. Я пришел в АА, чтобы просто посмотреть, что из этого получится. От выпивки я не был готов отказываться. И это первый кирпич, фундамент моего срыва. Да? Вот. А второй момент, что в силу того, что решение не было принято, у меня было вот это очень половинчатое состояние в АА. Я туда ходил, мне понравилось мои отряды. Но я оставлял для себя какие-то поводы для срыва. Я думал про то, что пьянство возможно в случае, если мне изменит девушка, если там я заболею раком, если там еще что-то случится, там радиация, я там заражусь, или еще что-то будет. Такое несовместимое, что я не смогу перерывать. Тогда, конечно, я в своей боли стрелял. И в силу того, что этот список был достаточно велик, и очень легко было этому списку сбыться. Да, там, я узнал об измене там девушки, и все, и я пошел на пьянство. То есть я много не надо было, чтобы себя уговаривать. Вот. Ну, плюс у меня еще была иллюзия, что 2 месяца трезвости как-то качественно изменили мое пьянство. И, возможно, в этот раз я буду пить как-то иначе. Ну, иначе было только то, что я еще хуже напился, чем всегда. Потому что, например, в свой последний срыв я допился до того, что даже стал пить клей-бэй. Потому что я его никогда не покупал. Поэтому, как в том анекдоте, да, что когда он думал, что это дно, снизу постучат. Собственно, так было у меня. Всегда есть еще ниже, куда упасть, как оказалось. Вот. Но зато срыв мой закончился. Закончился он, кстати, на Украине. Я был тогда в Донецке в поездке. Последние свои 100 грамм я выпил именно по пути из Донецка в Москву. Вот. Так что мой алкоголизм, собственно, в активной фазе остался на украинской земле. В Москву я приехал уже трезвым. Это был 23 декабря 1988 года. И первое, что я сделал, я позвонил одному из анонимных братьев и сказал, что я сорвался. Просто позвал меня к себе. Оставил меня ночевать, а вечером уже собралась группа прямо у него дома, они новую группу организовали. Вот. И так я начал цепляться за трезвость снова, и до сих пор продолжаю цепляться. Вот. Но я уже не такой напуганный человек, как в начале пути, потому что 30 лет назад я очень с большой оглядкой жил, и мне казалось, что это может повториться снова, и мне очень этого не хотелось. То есть, я боялся срыва. И только спустя 4 месяца я как-то так, немножко вылез и понял, что вообще это все-таки это работает, эта штука. Вот. Но почему это для меня начало работать? Потому что я думаю, кто-то сумел, ну, были люди, которые сумели передать мне жизненно важный опыт именно духовного порядка, именно духовного. Это, ну, как-то мне стало вдруг понятно, да, что эта программа, это не просто клуб какой-то, где собираются алкоголики и о чем-то разговаривают. Это не то место, где мы проводим время, не то место, где мы друг другу помогаем как-то социально, там, с работой, там, материально, еще как-то, отношения строят. Хотя, ну, многие делают именно это. Вот. Это то место, где мы делимся тем, как Бог, как мы его понимаем, помогает нам оставаться трезвым. Как вот именно, ну, как вот написано в Большой книге, да, что разными словами, каждый там своим языком, мы на самом деле описываем свой путь в Бог в этой книге. Вот. То же самое и произошло со мной. Я встретил человека, который описал мне свой путь к Богу через алкоголизм. И он мне сказал тогда, что это был, может быть, слышали имя такое, Дан Приц, его уже нет в живых. Но мне посчастливилось его увидеть в первые два месяца своей трезвости. Он приезжал как представитель центральной службы, General Service Office, поздравить первую советскую группу с образованием. Вот. И вот на этом празднике он, ну, мы познакомились, и он сказал, что... Настанет момент, что алкоголь будет сильнее всего на свете. И я буду к нему, как кролик, впасть куда и спасти меня будет только Бог, если я... Ну, я ему тогда сказал, я не верю вообще во все эти дела, это как-то мне непонятно. И, ну, это не важно. Не важно, что ты там думаешь. Во-первых, важно, чтобы люди верят в тебя, раз ты живешь. Во-вторых, ты можешь просто попробовать. Потому что настанет момент, когда тебе некому будет просто обратиться. И будет плохо настолько. Просто возьми это как идею на всякий случай, про запас. Она тебе может пригодиться. Ну, пока не будет. В первый же день, или в последний день срыва, да, когда я уже выпил там 100 грамм, я понимал, что сейчас я напьюсь. Ну, это дело в поезде происходило. Я стал молиться, говорить, Господи, если ты есть вот там где-то, пожалуйста. Помоги мне напиться сегодня. Я так устал вообще сам от себя. Я больше не могу так жить. И удивительно, ну, действительно пришли силы, чтобы не выпить в этот раз. Я отказался там, ну, от возможности выпить. Я помню, как прям это осознанно произошло. Ну, у меня появились силы. Я доехал из Донецка до Москвы уже трезвым, хотя еще с похмелья, и первым делом я пошел на группу. И, в общем, с тех пор я держусь за эту простую идею. Она оказалась вполне работающей, что, ну, то, что я не могу сделать, можно сделать Бог, как бы я его не понимал. И потом мне уже открылся смысл слова в большой книге, где черным по белому написано, что наше представление о Боге, каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с ним. Я в тот момент о Боге не знал ничего. Все, что я услышал, просто человек, который был мне симпатичен, на тот момент у меня было 21 год трезвости, для меня это был космический просто слог. Тот человек просто подарил мне это как идею, что ты можешь обратиться и попросить о помощи, чтобы не умереть. И это, возможно, то, что единственное, что спасет. Потому что многих других решений, проблем просто, ну, нет, не знаю, что может еще помочь. И именно это для меня сработало. Вот. И спустя, ну, какое-то время я начал искать Бога уже более осознанно, потому что, ну, в книге опять же написано, он пришел ко всем из нас, кто честно искал. Вот. Я искал его, даже был у меня период, когда я был достаточно религиозным человеком. Вот. Сейчас, ну, как-то религиозности во мне не очень много, но зато я живу в мире, в котором Бог это реальность, он есть. Мне не надо больше доказывать ему на себе. Мне не надо быть скептиком или тешить себя какими-то интеллектуальными спекуляциями и спорить с кем-то. Ну, просто внутри у меня это знание очень, оно есть, оно укоренено через мой собственный опыт. Ну, и первое доказательство, я все еще трезв. То есть это, ну, по-хорошему-то этого не должно быть. Я должен быть уже много лет как мать. Вот. Но я живу, все еще говорю об этой трезвости. И это продолжает работать. Конечно, это не единственное, что случилось в моей жизни, то, что я начал обращаться к Богу для того, чтобы остаться трезвым. Пришло время, и эта программа стала работать как программа. Не, ну, вот, появились шаги. Опять же, честно скажу, это было неправда. У меня не было такого, чтобы я там взял эти 12 шагов как модель. Потому что я знаю, что сейчас новички, которые приходят, им в этом смысле, а вот, там черти коридор, прям. Вот тебе там группа, вот тебе спонсор, вот тебе книги, вот тебе шаги, вот тебе пиши, вот тебе звони. Вот. Но мы сочиняли это все сами для себя, и кто влез по подрову. У кого-то вышло, у кого-то нет. Вот. Ну, я достаточно долго шел к тому, чтобы начать методично читать книгу, отвечать на вопросы, что-то подчеркивать, что-то выписывать, брать какие-то молитвы оттуда. До этого моя трезвость, она была такой достаточно хаотичной, но она держалась скорее за то, что я все-таки сохранял живой контакт с Богом и ходил на эти собрания, старался быть полезным на группе, тратил время на них. Ну, в принципе, это то же самое, что мы делали на ферме. Что-то делал для сообщества. Вот. Иногда там чуть чаще выходил, иногда чуть реже. Но вообще, ну, все-таки я старался не порывать связи с вами никогда. И надолго тоже вот, любые попытки переставать ходить на собрания, ну, приводили к плохим последствиям. Там, ну, там, депрессия какая-то начиналась, какие-то проблемы в жизни возникали, с которыми я не знал, как быть. Все-таки мне нужна эта группа, нужно это сообщество, невзирая на там, срок трезвости. Оно нужно мне, потому что я не умею сам себе чинить голову. Более того, я не умею отслеживать. Вот, ну, скажем так, моя голова, она производит разные мысли. Часть из них абсолютно бредовая. Вот, я могу начать думать о ком-то плохо, начать думать о том, о ком-то, как кто-то мне вредит. Начать сильно обижаться на кого-то, думать, что кто-то сильно оскорбил меня. И это по большей части бред, на самом деле. Это просто моя голова так интерпретирует. Я заметил, что если я хожу на собрание периодически там, занимаюсь каким-то самоанализом, делюсь тем, что со мной происходит, стараюсь быть открытым, использую все-таки эти шаги как некую модель, некую матрицу, внутри которой определяется мое движение, то, ну, мои проблемы решаются гораздо легче. Не надо изобретать самому себе свою жизнь. Вот. И на сегодняшний день мне кажется, эта трезвость, она достаточно простой, она не вымученная. Вот. Самое главное, что я не умираю от тоски и не от жалости к себе. У меня бывает, как у всех людей, упадки духа, бывают периоды, когда мне там тревога на меня наваливается, или я начинаю злиться, раздражаться на кого-то. Вот. Но это все минутные вещи. Я не живу сейчас вот в этой многодневном отрицании этой жизни, как это было со мной раньше. Когда я мог там две недели, например, там, поссорившись, не разговаривать с женой, или вынашивать долгую злобу на кого-то, продолжать плохо про кого-то думать. У меня сейчас, как вот эта книга написана, слишком большая роль. Вот. Все, что я чему я сейчас учусь, это. Но просто быть человеком, быть, не знаю, более простым, более естественным, более понятным другим, лучше других понимать, возможно. И тут всегда есть чему учиться. Вот, потому что точно знаю, что я в 30 лет не идеальный человек. Это не пустая фраза. Я точно знаю, что у меня есть большое количество недостатков, часть из которых я точно унесу с собой в могилу. Мне все еще свойственна там, какая-то раздражительность, все еще могу тревожиться. Вот сегодня, например, я прям заметил, да, там, я не могу связаться с группой, я набираю в скайпе логин, и почему-то у меня не получается. Я начинаю волноваться, что уже встреча не произойдет. Я вспоминаю о том, что Бог этим управляет, есть люди, которые отвечают за это собрание. Вот. Но тревога все равно остается. Поэтому я не могу сказать, что я абсолютно такой человек, что меня сейчас ничего не волнует, я живу какой-то благостью. Но это неправда. Вот. Я в этом смысле, как это сказать, может быть, есть люди, которые меньше трезвые по сроку, но они значительно здоровее. Поэтому я не думаю, что я лучший кандидат на сегодняшний спикерский. Другое дело, что можно просто посмотреть на меня и сказать, через 30 лет, возможно, это будет со мной. И кто-то захочет этого, а кто-то не захочет, кто-то скажет, я пойду другим путем. надо по-другому. Кто-то скажет, ну если это так, то я согласен, мне надо, я хочу. Знаете, это ведь неспроста одна из глав книги «Анонимные алкоголики» названа «Заглянем в ваше будущее». И спикер со сроком, я это тоже понимаю, это тоже, ну, некоторым образом способ заглянуть в свое собственное будущее, что с нами будет дальше. Вот. Но не знаю, может быть, это вот, все, что я имел сказать мне сейчас, может быть, это не было очень конкретно. Вот. Ну, давайте, может, мы еще пообщаемся в каком-то таком свободном формате, какие-то вопросы. Спасибо, я трезвый сегодня. Спасибо еще раз, что пригласили. У меня дальше получилось все-таки говорить с группой, которая собирается сейчас в Украине.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что вы видите.
Спасибо большое, Женя. Давайте тогда перейдем к вопросам. Давай, Амбросий.
Амбросий, привет, Женя. Амбросий, алкоголик. Скажи, пожалуйста, вот, ну, была трансформация какая-то твоего опыта, да? Сегодняшние твои подспонсорные, какое твое отношение? Ну, потому что у меня был опыт, я сначала хотел там духовного спонсора, потом спонсора друга, но все это не сработало, пока я не захотел выздоравливать. Но сегодняшний мой спонсор, у него, ну, такое некое мягкое отношение, да? Вот, вот у тебя все-таки опыт, ну, как бы, вот сегодня по-другому молодежь спонсирует. Как спонсируешь ты, как это у тебя работает с подспонсорами твоими? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Знаешь, это действительно трансформируется, эта история. Ну, скажем так, сейчас я попробую сказать, куда это все двигается. Это двигается в сторону большей терпимости и меньше требований. Вот. И когда-то я очень жестко крутил, закручивал гайки, но почему-то я считал, что Бог мне дал такое право быть жестким с людьми. Я до сих пор иногда эту палку перегибаю, и я думаю, что часть людей, которые пытаются, ну, использовать меня для своего роста, могут быть мной недовольны и обижаться на меня. Я 100% уверен, что я у них в четвертом шаге. Но это, я думаю, что это от моей болезни, от несовершенства. Вся эта жесткость, все это закручивание гаек, это скорее идет от внутренней тревожности, от внутренней проработки какой-то. Вот. Но в моем понимании, ну, тот, кто помогает человеку быть трезвым, вот, все-таки в этом... Как это? Но в этом должно быть больше любви, что ли. Вот. С другой стороны, я точно, ну, уверен, что я никогда не буду настолько благостным, чтобы светиться и быть таким, знаете, проводником этой любви в чистом виде. Ну, просто мои недостатки не дадут мне это сделать. И более того, я знаю, что, ну, алкоголику важны все-таки границы, важна какая-то четкость, важна определенность. Вот. Но мне очень важно, чтобы найти этот баланс, я его все еще ищу, чтобы с одной стороны была вот эта четкость на уровне там, ну, иногда просто четких инструкций, потому что людям иногда нужно просто понимать, что и как им делать, да, там, ну, не знаю, дать какое-то упражнение или какую-то табличку конкретную, да? А при этом, при всем, не превращаться в пастуха, не превращаться вот в такого... авторитарного, что ли, лидера, я не могу командовать чужой трезвостью. Потому что чужая трезвость — это тайна отношений человека и Бога. Я не могу в это вмешиваться. Меня иногда злят некоторые мои ребята. Вот. Чаще всего злят, когда ну, они занимают такую очень детскую позицию. Мне не хватает терпения. Я иногда бываю очень оценочным, иногда бываю достаточно жестким, категоричным. Но я не считаю это своей правдой, я не считаю это тем, чем нужно гордиться и оправдывать в себе. Это то, с чем как раз нужно работать. Потому что вот то, куда я двигаюсь сам, да, это в сторону больше теплоты, большего принятия, большего смирения, большего терпения, большей терпимости. Потому что у нас в книге написано, что мы уверены в том, что обладая терпимостью к человеческим недостаткам, мы можем быть гораздо более полезны. Вот, терпимость — это то качество, которое мне очень важно. Для меня это такое проявление любви. Ну, не знаю, ответил я.
Спасибо.
Спасибо, Андрей.
Андрей, алкоголик, спасибо за опыт. Жень, а ты рассказывал о том, как было сначала, вы там по книге, кто как понимал, там сами допридумывали. Расскажи, пожалуйста, вот эволюция по шагам твоей работы. Может, ну есть какие-то этапы, у тебя был один спонсор или они менялись? Какие-то вот, может, вещи, там, переосознания во временных рамках, как это, да? Вот ты пришел в сообщество, когда там что-то вот в тебе начало меняться. Ну вот, что бы ты выделил? Спасибо.
Смотри, Андрей, спасибо за вопрос, но по времени я не смогу, наверное, прям четко сказать. Я могу, ну, когда я пришел, никакой работы по шагам не было в принципе. Мы в этом, ну, как-то действительно, кто откуда брал. Я вот помню, как-то пришел у нас один парень на собрание, и он прям другой. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, да прикинь, я пятый шаг сделал. Я говорю, ну как? Как ты смог? Как ты успел? Где? Вот. Он сказал, ну тут одна русскоязычная приехала с Австралии. Она была на собрании, спикерила. Я когда к ней подошел и поделился своими проблемами. Она сказала, тебе надо четвертый, пятый делать, иначе тебя просто порвешь. Он говорит, я быстренько написал четвертый, как она сказала, вот сейчас я сделал пятый с ней, и прям я вот вообще, я внутри по-другому стал. Я ему очень позавидовал, и я сказал, я тоже хочу сделать пятый. Он говорит, а ты пишешь что-нибудь? Я говорю, да я уже 3 года пишу. Он говорит, ну все, завязывай, писать приходи. Собственно. Системы не было бы. А были такие посланники Божьи, которые несли с собой этот опыт. Первый, кто привез эту систему, именно как система работы по шагам, это мне было тогда лет 7, наверное, требуется уже. Это Кэти Тренчел из Америки, дай бог ей здоровья. Она приехала и привезла вот эту работу по книге, там, где надо задавать вопросы, читаешь главу, отвечаешь на эти вопросы, все делаешь, что написано в книге. Вот. И для меня это было просто переворот в сознании, потому что когда вот эти группы по книге стали собираться, я сначала вошел туда, на эту группу, с большим скептиком довольно. Вот. Даже не скажу, что у меня было... Сейчас скажу, сколько у меня было лет. Это был 94-й, по-моему, год. 94-й, ближе к 95-му.
Жень, ну, прости, пожалуйста, а ты снимаешь? Нельзя снимать на группе.
Вот. И я стал ходить на эти собрания, где изучалась книга. Это даже были не группы анонимных алкоголиков. Это были группы по изучению книг. Это что-то... Ну, у меня прям мир изменился вообще. Мы читали эту книгу так, как будто ее до этого вообще не было на русском языке. Для меня это был переворот сознания такой мощи, что я помню, что я сразу стал вести подобные группы, и в какое-то время у меня дома собиралось 4 группы по этой книге, то есть 4 раза в неделю собирались люди, насколько мне казалось, это важно отдавать. Несколько лет я прям горел этой идеей работы по книге. Ну, потом это пошло на спад, какие-то вещи вышли вперед. Там надо было заниматься жизнью личной, как мне показалось. Работать, деньги зарабатывать и так далее. Вот. А потом я в разные заходил модели. Как правило, все эти модели обладают определенной структурой, определенной такой дисциплинирующей четкостью. Вот. Но в конечном счете, да, я помню, я был один из тех, кто прям ходил с этой книгой и чуть ли не бил ей по головам людей. Вот. И в какой-то момент мы вдруг оказались, если раньше мы ходили на собрания, где люди вообще не делали шагов, то в какой-то момент мир изменился настолько, что на собрании почти все делают шаги по какой-то своей системе. Там есть там линия такого спонсора, там эти по скату пишут, эти там по Бубу Данову, эти еще по кому-то пишут, эти по Кэти, эти по там BDSS, каких только моделей не было. Вот. И в какой-то момент мне стало казаться, что это уже перебор, потому что большая книга, она написана против. Билл Уилсон сделал свои шаги за 9 дней лежа в госпитале. И с тех пор никогда не пил. Вот. А тут какая-то очень сильно растянутая история с огромным количеством заданий, табличек, каких-то там дополняющих там брошюр, педагогических пособий. Вот. Это превратилось в какой-то академический курс и стало попахивать некоторым образом сектантством каким-то. И это, мне это не близко, потому что для меня программа всегда оставалась простой в своей основе и очень демократичной. Вот. Чем больше мы пытаемся из нее сделать нечто, такое, ну, алгоритмизированное, то есть то, что простроено. На самом деле, сам алгоритм — это 12 шагов, а не на 57 странице. Вот. А то, что вокруг этого накручено, ну, иногда, мне кажется, уже даже немножко и лишним. Вот. Поэтому я сейчас, ну, если ко мне обращаются люди, ну, я стараюсь как можно проще давать все эти вещи, как можно меньше заданий, как можно меньше всяких табличек. Хотя таблички иногда облегчают жизнь, не надо с них проводить время с подопечником, просто дать мне табличку, очередную, и вот. И я честно скажу, я не знаю, как править. Потому что, опять же, здесь мне важен баланс. Вот, истина всегда где-то посередине. Вот. Баланс между полным хаосом и абсолютным непринятием никакой модели, и между какой-то очень жесткой сектантской структурой, где шаг влево, шаг вправо расценивается как победа, и человек расстреливает с нами. Вот. Поэтому, собственно, все-таки... Когда Билл с Бобом эту программу стали осознавать и переносить ее на бумагу, она не была такой легкой, как мы пытаемся сделать это сейчас. Хотя, возможно, она была чуть более религиозной. Не знаю ответа.
Спасибо.
А еще вопросы? Друзья, как вопросы?
Мы услышали, какой, ну, как, да, всем привет, меня зовут Ира, я алкоголик. Вопрос, вот, что на сегодня осталось из всего того, что вы говорили, что было много всего накручено, наверчено, что ближе всего сейчас к вам? Простота, я так поняла, что ты себе оставил?
Если я правильно понял вопрос, на чем строится моя программа?
Да, да.
Ну, если бы меня просили упаковать программу в одном предложении, не знаю, смог бы я, но может быть в трех получится. Ну, мне важно понимать, что я не справляюсь ни с чем в этой жизни, только за счет своей головы, воли и опыта. То есть для меня изначально база – это программа тотального бессилия. Вот. Понимание того, что ни один шаг я не могу делать без Божьей помощи, ну, для меня, ну, это вот сейчас легло в фундамент. Вот. Поэтому признание бессилия, поиск Бога, установление с Ним связи, такой вот рабочий, ну, то есть, чтобы общаться с Ним, не думать про него, не теоретизировать, да, а искать его. Вот. И вот скажу самое главное, наверное, то, что мне, для меня сейчас является ресурсом основным. Стараться все-таки принимать жизнь на его условиях. Потому что мое эго — это такая, ну, эго, как его понимают именно в анонимных алкоголиках, потому что там, ну, в традиционном психоанализе там немножко не так. Вот эго именно совокупность моего, скажем, низменного, животного, инстинктивного начала, вот такого примитивного, то там, где мой алкоголизм на самом деле идет. Вот. Это совокупность моих страхов, совокупность моих искаженных, искалеченных инстинктов. Вот, и если мы говорим об этом эго, да, таком низком, бессознательном, да, вот, то у него есть такая особенность ставить себя в центр и все время вариться в жалости к себе, все время искать внимание к себе, все время переживать из-за недостатка признания себя. Да, вот это я, мне, мое, там, все время вокруг этого круга. Вот для того, чтобы моя личность начала все-таки исцеляться, мне нужно все-таки перестать. Да, и вот это у эго, это вот о чем я говорил ранее. Если даже я понял что-то, что Бог есть, мне кто-то это объяснил, я в это поверил. Я пытаюсь Бога использовать для своих эгоистичных целей. Я пытаюсь его как-то привязать, пристегнуть к своим собственным задачам. думая о том, что, ну, наверное, раз я трезвый, то Бог мне должен. Или раз я делаю эту работу, то мне должны быть какие-то обязательства. Вот. Но анонимные алкоголики научили меня удивительному отношению, что не Бог исполняет волю алкоголика, а алкоголик исполняет волю Бога. Это важная очень перемена, то есть вместо того, чтобы все время говорить, да, я хочу, сделаю так, я боюсь, спаси, помоги. Но это, в общем, неплохо, да? Это лучше, чем когда человек упрет на собственную свою волю, да? Но все-таки для меня здоровье начинается там, когда я спрашиваю, ну, как ты хочешь? Помоги мне это принять, куда мне двигаться? Что мне делать для того, чтобы быть частью твоего плана? И вместо «да» говорить «да». Ну, то есть, если бы вот, прошу прощения, что ответ получился долгий, но если свести его к конечной какой-то идее, идея очень проста. Принимать мир в условиях Бога. Все. Не пытаться сделать его другим. Вот принимать его так, каким Бог его создает каждый день. И быть частью этого творения. И, возможно, ну, чуть больше, чтобы на чего-то смотреть. Ведь этот мир, это тяжелое место. В нем происходят страшные вещи. В нем войны происходят. Там гибнут люди, там, болезни, нищета, много чего. Политики занимаются какими-то странными вещами. Вот. Целые народы могут быть в бой ввергнуты, в братоубийственную войну. И это тоже Божий мир, понимаете? И зачем я здесь? Да? Но моя задача вот этот мир принять, как он есть, и все-таки дать чуть-чуть больше в него, там, ну не знаю, быть проводником света, любви, тепла, милосердия, чего-то такого, что через меня в этом мире может быть. Может быть, это звучит слишком пафосно, но именно такой подход к жизни помогает мне, ну, принимать то, что происходит каждый день. Принимать, ну, знаете как, алкоголизм это болезнь бегства. Вот, в очень простом решении, нужно перестать бежать. Быть там, где я есть. Принимать то, что есть. Принимать те отношения, которые есть. Ту работу, которая есть. Людей, которые есть. И спрашивать Бога, что я могу сделать? Как мне улучшить это возможно? Чего ты хочешь от меня? Почему ты меня в это во все поставил? Вот. И вот, если мной овладевает именно такой настрой, то, ну, мне хорошо быть трезвым в этом, потому что в моей жизни появляется смысл, данный мне свыше. Понимаете? И это уже не жизнь, где я пытаюсь вымудить каких-то ништяков для себя. Это уже не так важно становится. Важнее, что через меня в этот мир входит. Я прошу прощения, что долго говорю. Вот. Но это вот к этим простым вещам, мне кажется, ведет нас наша программа. К принятию мира на условиях Бога.
Здорово.
Спасибо. Сейчас Оля сначала.
Привет, Женя. Оля, алкоголик.
Привет.
У меня вопрос. Каким образом ты делаешь 6-7 шаги? Кроме молитвы, может быть, что-то еще делаешь? И вот ты много раз упоминал про жалость к себе. Опять же, что ты делаешь с ней, если делаешь, то что? Спасибо.
Ну, делать 6-7 шаги, кроме молитвы. Я, честно говоря, не очень понимаю, как их делать. Но вот важно, но это я, по-моему, от Скрата я услышал в его спикерском, на каком-то семинаре. Он говорит, что основная задача находить, признавать и избавляться. Если я это признаю как есть, что у меня есть такая проблема, я признаю, что это факт. Все, что я могу сказать Богу, забери. Я не верю в то, что мы можем что-то поправить в себе. Я не верю, что мы можем как-то работать над собой, потому что ни один из своих недостатков мы не выбираем в себе. И мы не говорим, я сейчас буду жалеть себя, и это такая моя произвольная такая функция. Да? Но нет, это же откуда берется жалость к себе? Это раненый ребенок, это из вот этого больной части меня это вылезает. Вот. Я не могу это починить. А как это можно исправить? Но для начала признание того, что это есть. Второе, признание того, что я ничего не могу с этим сделать. И это дает мне некое смирение. Да? Вот смиренно просили его исправить наши люди. Вот. Третье, я прошу Бога, чтобы Он помог мне с этим. Ну, хотя бы принять это, хотя бы просто жить с этим. Вот. И верю в то, что нет, для него нет вообще без каких-то вещей запредельных. Вот. Да я не всегда знаю, от чего надо избавляться. Ну, избавляться вообще хорошо, лучше всего от того, ну, правильнее, наверное, от того, что мешает вот как раз в этот мир носить хорошее, будет полезно. Вот. А как избавляться? Господи, избавь. Я не знаю, как по-другому. Я не верю в то, что можно переделать свой характер. Вот. Хотя верю в то, что можно его изучать, можно наблюдать за собой, можно быть более честным с собой. Можно говорить об этом другим людям, как о своей проблеме. Можно признавать это, можно прописывать. Возможно, благодаря этой работе сама по себе проблема будет не такой острой, потому что она перейдет в плоскость осознания. Она становится более явной. А все, что мы признаем, перестает нами управлять. Я в это верю. Вот. Если это осознанно, и я вижу, как это работает, я вижу, как это запускается, это не имеет больше надо мной такой власти. Мною управляет только то, что я в себе не знаю. То, что ну, в теневой части меня находится. Вот. И поэтому, наверное, очень важно для этой работы просить Бога показать мне, что на самом деле властно надо мной. Что управляет мной в те минуты, когда мое сознание становится сумрачным. Вот в этой сумрачной зоне. Что из меня вылезает вообще? Какие вещи? Что еще я не отдал Богу под контроль, под защиту? Ну, такая долгий на самом деле разговор, но вообще интересно. Спасибо.
Спасибо. Это все же по первому кругу вопроса.
Я Женя понял, кого ли? Расскажи, пожалуйста, последовательность твоего 11-го шага. Как ты его делаешь?
Я могу в этом смысле вас разочаровать. Ничего особенного не делаю. У меня был разный опыт. И я, знаете, одетый шаг, путем молитвы размышления, какова будет вариация? Мой лучший 11-й шаг происходит, когда я запутаю, когда я страдаю. Вот я запутался в своей жизни, как ребенок потерялся в высокой траве. И тогда я прошу Бога, чтобы Он вылил меня на путь добра и истины. И вообще, лучшая молитва, как говорил покойный отец Мартин, это молитва страдающего сердца. Поэтому, вот когда на меня наваливаются какие-то испытания, у меня очень хороший один шаг, потому что Бог нужен каждый день, нужен всегда. Когда я относительно ровно и спокойно чувствую себя, я не могу сказать, что я даже каждый день обращаюсь к Нему. Хотя понимаешь, это вроде бы лучше делать, чем не делать. Вот. Но я ничего не пишу для этого, ничего такого не делаю особенного. Я иногда читаю какие-то книги, в которых мне что-то открывают. Ну, сейчас у меня, например, там лежит Евангелие, я иногда утром прочитываю 1-2 абзаца и думаю над ними. Вот. Если не забываю, стараюсь все-таки утром, ну, как минимум, делать там, 2-3 молитвы, это там, молитва третьего шага. Вот. Иногда седьмой включается, ну, после третьего седьмой идет на автомат, но иногда включается что-то еще, там, ну, каких-то насущных вещах. Вот. Молитва в полном покое обычно присутствует. Но еще раз, интенсивность молитвы прямо пропорциональна степени страдания. Поэтому, в общем, лучше всего я молюсь, когда мне не очень хорошо. Наверное, это все, что я могу сказать сейчас про 11-й шаг. Вот. Наверное, основа 11-го шага это все-таки все время, ну как это, дело в том, что моя вот эта больная часть моя, она все время пытается меня убедить в том, что никакого Бога нет, есть только я. И это сразу наполняет меня страхом. И я не замечаю, как я в этом вали. Вернее, Бог есть, но Он не очень занимается моей жизнью. Он не очень, как я ему не очень важен. Вот, понимаете, вот эта тема, которая поднимается в главе к агностикам. Вот. Ведь кто такие агностики? Ведь традиционно для людей, родившихся в этой стране, которая была Советским Союзом, как-то традиционно делить людей на верующих и атеистов. А это некорректное деление. Атеисты почему мало? Мало людей могут доказать, что Бога нет, или берутся утверждать. По большей части большинство людей это агностики, то есть люди, которые допускают, что Бог есть, но не считают этот вопрос сильно важным. Он где-то на 25-м месте по важности. Гораздо важнее, там, я не знаю, унитаз поменять, зубы починить, машину покрасить. А Бог, ну, если помогает в этом, хороший мил с его стороны. Но если не помогает, будем рассчитывать на себя. Поэтому большинство людей вообще это агностики, потому что мы приучены быть агностиками. Это мысли, наше мышление прям проштопано, прошито этой идеей, что если Бог есть, мы где-то далеко. Вот. А вспомнить о том, что Он есть всегда, и о том, что Он присутствует даже сейчас вот, в нашем с вами собрании, что как бы мне трудно ни было, я могу поднять глаза чуть выше и сказать: Господи, Ты есть. Помоги мне, я Тебя снова потерял. Вот суть 11-го шага – это восстановить утраченную связь. Снова вспомнить, что Ты есть. Снова обратиться к этой высшей реальности. Уйти от абстрактных каких-то высоких разговоров в сторону прямого общения. Вот. И тогда начинаются какие-то очень удивительные вещи подчас. Вот. Не знаю, может быть, я разочарую вас таким подходом. Потому что принято сейчас говорить, ну, там, 11 шаг, это вот писать, там, таблицу, не табличку, там, вопрос, там, какие-то книги. А мне не очень эта практика дается. Я пробовал, временами писал все это. Возможно, мое состояние было лучше. Но я все время испытываю какое-то насилие над собой. И это, мне кажется, не очень органично.
Спасибо.
Спасибо, Жень. Еще один вопрос.
А можно еще по первому кругу? Знаете,
вопрос у нас просто по очереди. Сначала первый круг, а потом второй, если время останется.
Женя, добрый день. Спасибо за спикерскую. Ты очень активен всегда в служении. Скажи, пожалуйста, вот за 30 лет твоя активность в служении, тебе вот просто необходимость отделиться опытом, ездить на всякие спикерские, потому что ты не только там по скайпу, ты очень часто много ездишь. Это у тебя за 30 лет идет постоянно или какие-то бывают спады? Или бывает такое нежелание, например, что-то там делать по программе, или делиться опытом?
А, я еще вставлю два слова, что у нас 2 минуты.
Я думаю, вы меня сильно переоцениваете. Я не очень активен в служении сейчас, потому что у меня... Ну, я живу на 2 города, у меня в Москве нет сейчас домашней группы, наверное. Просто закрылось помещение, группа потеряла. Вот, а другой такой группы я пока не найду. У меня есть группа в Костроме, но в силу того, что я тут опять же наездный, у меня семья просто в Костроме, а работаю в Москве по большей части. Поэтому я не, ну как-то у меня сейчас нет прям такого закрепленного служения. Вот. Это не очень хорошо для меня. Но эта уже история продолжается последние годы 4, наверное. Я езжу не очень много, на самом деле. Я вот недавно был в Самаре, проводил там семинар полдневный. Меня уж очень как-то упросили, ребята. Но я в основном отказываюсь сейчас, потому что, ну, как-то семья, работа, дети. Я сейчас не очень могу... Как написано в книге, только немногим из нас повезло настолько, чтобы заниматься этим все свое свободное время.
Спасибо.
Вот. Поэтому сейчас мое служение, оно больше выражено в виде... Ну, работая с планфированными, наверное, не знаю. Для группы я сейчас мало что делаю. Но если что-то надо сделать, я сделаю, ну, в общем, какие-то разовые вещи. Вот. И, возможно, вы сейчас напомнили мне о том, что моя трезвость в чем-то не хромает по этому поводу. Мне надо быть более активным как раз в служении. Вот. Поэтому не надо меня идеализировать.
Спасибо.
Жень, спасибо большое. Давай последний вопрос попробуем успеть.
Жень, еще один вопрос. Алкоголик. Границы для алкоголика, если вот так самое важное, можешь что-то выделить на сегодня? Что ты считаешь, что может быть для него? Ну, ты понимаешь, мы все еще созависимые, помимо, да, алкоголизма. Для меня вопрос важный. Ну,
я боюсь, что я так коротко-то не отвечу. Про границы такая вообще мутная тема. Я не очень... Тут надо, ну, я думаю, погружаться в саму суть вопроса.
Ну, тогда все, тогда окей.
Главная граница у меня на алкоголь. Вот я не трогаю его, а он не трогает меня.
Спасибо.
При соблюдении этой границы все остальное, в общем, вполне устраивается.
Жень, спасибо большое. Можно тогда Амбросий отдельно напишет еще по этому вопросу?
Да, пожалуйста. Друзья, есть вот скайп сейчас, ну, можно брать его, можно писать, давать мои координаты, если кому-то могу. Спасибо вам еще раз, что позвали меня, и Спасибо, что вы вообще есть на этом свете. Благодаря, я думаю, благодаря анонимным алкоголикам у наших стран есть какая-то хотя бы надежда.
Спасибо.
Давайте сейчас вместе закроем молитву и душевный покой.
А давайте вот так возиться. Сомкнули?
Да.
Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Аминь. Объявление. Через полчаса в этом же помещении, группа в традиционном формате. Пожалуйста, оставайтесь.
Спасибо большое, Женя. А мы тебя отпускаем. Да, все, закрываемся. Спасибо большое. Если у кого-то будут вопросы, напишем обязательно. Классная спикерская. Спасибо.